Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие мои, здравствуйте! Всем шалом! И хотя мы снова, как вы видите, выходим по Зуму, но с нами также будет интересно. Поэтому присоединяйтесь, не переключайтесь. Мы будем говорить о Шавуоте. Будем сегодня затрагивать тему воскресения Христова, потому что мы об этом еще не говорили, а тема интересная. Ну и, конечно, мы не можем обойти сейчас обострение арабско-израильского конфликта и как вообще все эти события связаны друг с другом. Вот об этом мы сегодня будем говорить, рассуждать, смотреть с разных сторон с моим замечательным собеседником. Руководитель миссии «Евреи за Иисуса» Максим Мамосов. Максим, шалом еще раз.
Шалом, Танечка. Шалом всем радио и видео слушателям, зрителям. Рад вас всех видеть.
Да, все, кто нас видит, слышит, знает, кто еще не знает, всех приветствую. Забыла тоже представиться, с вами Татьяна Ваганова. И вот по Шавуоту, наверное, можно было бы сказать следующее, что вот для меня это некий такой вызов, на который хочется найти ответ, почему до сих пор люди 21 века, многие люди отмечают этот древний такой старинный праздник, потому что когда что-то остается такое не проходящее в нашем постоянно меняющемся таком мире, это вызывает и интерес, и некий такой запрос, почему все-таки для людей это важно, какие смыслы этот праздник несет, что его отмечают несмотря ни на какие события, внешние, внутренние. Вот. Но я думаю, что мы, наверное, начнем с того, что ты поздравишь всех с Шавуотом, потому что люди-то уже отмечают.
Да.
Буквально скажи вот прям пару слов об этом празднике, так как нас смотрит разная аудитория. Вот, например, моя мама большая поклонница нашей передачи, смотрит, каждый раз открывает для себя что-то новое. Но вот она не знает, что такое Шавуот. Вот буквально два слова, и мы пока это отложим, а потом вернемся к этому событию.
Ну, во-первых, Хаг Шавуот Самеах. Это в переводе с иврита с праздником Шавуот. Поздравления с праздником Шавуот. Праздник Шавуот, Шавуот слово переводится как недели. Это библейский праздник, и нужно было вот примерно там от Пасхи отсчитать 7 недель и на 50-й день праздновать праздник урожая, первого урожая. Плодородная земля в Израиле, там вот сейчас уже первый урожай. И также евреи приурочили это дело к дарованию Торы. По традиции считается, что как раз на 50-й день после исхода евреи подошли к горе Синай, заключили завет с Богом и получили 10 заповедей. Вот. Поэтому он такой и сельскохозяйственно благодарственный Богу за плоды, за урожай. И в то же время вот еще есть повод благодарить Бога за завет, за избрание народа и за Тору. Собственно, это называется сейчас праздник дарования Торы. Ну, а у христиан мы отмечаем этот день, мы христиане и евреи, верующие в Мессию Иисуса, мы отмечаем, я не разделяю, не думайте, христиан и евреи, верующих в Мессию, я просто хотел уточнить, что не только язычники из христиан, но и евреи из христиан отмечают в этот же день рождения Церкви, или Духов день, или День Троицы, потому что вот тот год, когда Иисус был распят и воскрес, как раз на этот праздник Пятидесятницы сошел Дух Святой на апостолов, и открылась новая эра человеческой истории. Дух Святой стал доступен любому человеку. И родилась церковь христианская, тогда абсолютно еврейская. Это было все в Иерусалиме, и первые 3000 верующих были евреи. И вот, вот такой праздник.
Да, мы о нем чуть попозже. Спасибо большое, что ты такой зачин дал, заинтриговал. Это же важно очень. вот, чтобы народ с нами оставался. Дорогие, вы, пожалуйста, нам пишите, давайте обратную связь, все, что вас интересует по празднику Шавуот или воскресенье, пишите, будем отвечать, потому что это время как раз для этого, чтобы мы с вами общались. Вот праздник Шавуот, ему предшествовали определенные события, и одно из, самое центральное, это, конечно, воскресение Христова. Кстати, Христос воскрес. Мы же с тобой еще вот не приветствовались так в эфире.
Воистину воскрес!
Вот. И сразу бальзам на сердце. Но, да. Кстати, очень многие еще во времена Христа подвергали сомнению эту теорию по поводу его воскресения, и было очень много разных версий. Что же там все-таки случилось-то на самом деле? Воскрес он, не воскрес? И действительно, версий много, некоторые даже описываются в Евангелии, если вы внимательно читали, если не читали, у вас есть как раз повод замечательный это сделать и самим убедиться. Но давай, может быть, мы начнем с обратного, так с зеркального, приведем некие контрверсии, почему все-таки он именно воскрес, и другого события быть не могло, других, вернее, сценариев. Вот что, с чего бы ты начал?
Ну, тут есть много аргументов в пользу воскресения Христа. Их множество. И, например, кстати, в качестве небольшой рекламы есть такая знаменитая книжка Макдаула, это «Неоспоримые свидетельства». Целая книжка, там пару сотен, а то и больше страниц, и сплошь аргументы в пользу воскресения. Замечательная книжка, всем советую, если кто не прочитал. Она, по-моему, даже доступна в интернете, так что можно даже не искать ее, не покупать, а просто скачать и почитать.
Вот, спасибо за всемирную сеть. Да,
спасибо за всемирную сеть. Но вот если говорить о самых таких явных аргументах, их, пожалуй, два наиболее ярких, наиболее таких, ну что ли, неоспоримых, как я бы сказал, вслед за Макдауэлом. Первое – это свидетельские показания. Любой суд в любой стране принимает свидетельские показания. Я не очень понимаю, почему люди, которые пытаются оспорить факт воскресения Христа, не видит очевидных вещей. И Новый Завет полон свидетельских показаний о том, что люди видели своими глазами воскресшего Христа. И так, как утверждает Новый Завет, до 500 человек видело. Это же не один, не два, 500. Вот. И это очень важно. И в разных книгах Нового Завета говорится об этом. И в том числе в Евангелиях. Поэтому это не может ускользнуть от взгляда маломальски внимательного читателя. И самое это главное, что церковь, первая церковь, вот самая ранняя, которая родилась как раз на Шавуот, да, она принимала эти письма, послания, Евангелия, хотя там они были написаны через десятки лет, но еще были живы люди, которые были живы во времена Христа, очевидцы этих событий. Если бы там было написано «вранье», они бы не принимали этого. То есть это уже не 500 человек, а куда больше. Это тысячи и тысячи людей тех времен были согласны с утверждением, что Иисус воскрес из мертвых. Это, пожалуй, такой первый важный аргумент. И он действительно неоспоримый. Я не понимаю, как можно с ним спорить. Ну, правда, сейчас скажу, как можно с ним спорить. Люди утверждают, что Новый Завет, ему нельзя верить. Вот. Но с этим аргументом я сейчас спорить не буду, скажу, что он ложный, неправильный. Новый Завет – это та книга, которая, достоверность, историчность которой доказана более, чем любая другая книга на Земле. Там никакой Гомер, например, не сравнится с Новым Заветом, столько копий сохранилось, столько разных свидетельств, что сомневаться в том, что Новый Завет был написан именно в то время, не приходится. Если мы не сомневаемся в авторстве Гомера, там, Илиаде, Одиссея, то уж тем более мы не можем сомневаться в историчности, ну, и в том, что он был написан в то время, Новый Завет. Ну, хорошо.
Мне кажется, как раз вот эта критичная позиция, она сработала наоборот. Потому что многие пытались доказать и опровергнуть, что Писание соответствует действительности и историческим событиям, которые действительно были. И как раз вот эта критичность, она и приводила к как раз доказательствам того, что действительно события это были. Все к лучшему. Вот, и даже сами ученые в этом убеждались, конечно.
В спорах рождается истина, да, хорошо. Вот.
Не всегда, но в данном случае, да.
Но даже Библия призывает к тому, чтобы мы обсуждали Писание, это полезно для углубленного понимания. Ну, это отдельная песня.
А вот да, мы ждем второго аргумента.
Да, я сейчас перехожу. Второй аргумент из самых ярких – это тот также неоспоримый факт, что произошло невероятное преображение учеников Иисуса Христа. Вот если вспомнить их описание на момент распятия, это была кучка испуганных, всерьез напуганных людей, которые закрылись там в доме, сидели и никуда не высовывались, боясь того, что что-нибудь нехорошее не только с Иисусом распятым произойдет, но которого распяли, но и с ними. И их, они были, я думаю, они были в шоке, потому что они твердо верили до факта распятия, что Иисус есть Мессия, что Он есть тот самый долгожданный. Они видели Его могущество, видели чудеса, видели исцеление и даже воскрешение, например, Лазаря. И они никак не могли понять, как же это так, что вот такой человек, он оказался на кресте, а тем более у евреев в Писаниях написано «проклят всякий, висящий на древе». И это означает некую, ну что ли, это антоним слову «мессия». «Мессия» – это благословенный. Он не может висеть на древе, в принципе, по понятиям, по менталитету тогдашних евреев. Для них это все было, безусловно, шоком. И они были, я думаю, так Библия прямо не говорит, но я думаю, что они были раздавлены просто этими событиями. И вдруг эти люди через 50 дней, они в смелости, невзирая на лица, начинают проповедовать о воскресшем Иисусе Христе. От их раздавленности нет и следа. Они готовы идти на смерть. Они харизматичны. Они увлекают за собой толпы буквально людей. Что с ними произошло? Как объяснить такую перемену? Тогда этих анаболиков не было еще. Вот. Ну, короче, всякие биологические методы я исключаю. И остается только один ответ. Они действительно увидели воскресшего Христа. И от этого их вера возродилась, окрепла, и они готовы были идти даже на смерть ради того, чтобы отстоять эту истину. Ну, представьте себе, если бы это была ложь, если бы они решили, просто вот придумали эту историю с воскресением, дабы защититься. Ну, откуда тогда столько смелости, если совсем недавно они праздновали труса, что называется, Господи, прости за осуждение. Я совсем не осуждаю, я просто показываю контраст этого перехода. И вот этот контраст, он ничем не объясним, кроме как вот таким фактом, как действительно они увидели воскресшего Христа. Фома действительно вложил свои персты в ребра Иисуса, и вера их возродилась и окрепла. Вот так я на это смотрю и думаю, что не только я, Макдауэлл уж точно, вот, и многие-многие другие верующие люди.
Да, я вот советую посмотреть картину Караваджо, которая как раз написала эту тему «Вложение перстов Фомы в раны Иисуса Христа», потому что очень интересно, художник поймал такое эмоциональное настроение главных героев, потому что Фома, он опасается даже вкладывать свои пальцы в раны Христа, то есть ему как бы страшно это делать, а Христос, наоборот, твердо держит его руку и даже направляет внутрь себя, что, мол, убедись в этом. Хорошо. Ты знаешь, действительно много разных...
Это я видел эту вашу передачу с Алексеем, замечательная передача.
Да, спасибо.
Хорошо, что ты вспомнил о ней.
Вот я просто сейчас вспоминаю вот эти разные версии. Вот первый аргумент, который ты привел, что было много свидетелей, которые видели именно воскресшего Христа. Но вот по одной из версий, как бы Христос, он не умер, вот в чем фишка. То есть, понимаешь, вот он действительно являлся там ученикам и многим другим людям. И вот эта версия же действительно бродила, и ученые взялись за нее серьезно. Версия такая, что Христос на кресте не умер, а он вот впал, вот, давайте назовем это комой или чем угодно, да. Ну вот человеку стало плохо, подумали, что он мертв, а на самом деле нет, отлежался он в гробнице, там прохладно тем более. вот, пришел в себя, отодвинул камешек и пошел, соответственно, встречаться со своими учениками и другим народом. Ну, не знаю, насколько эта версия, правда, народ вдохновляла, но когда ученые решили провести эксперимент, во-первых, действительно, вы помните, что перед тем, как идти на казнь, Христос подвергался страшнейшему избиению. Вот, кто не представляет себе, что это такое, можно посмотреть фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», вот кто не смотрел. Ну, это страшно, то есть там из человека просто делают такую отбивную. И вот он уже практически полуживой, ползет, уже не в состоянии нести этот крест, ему даже помогают его донести. И вот это непосредственно казнь на кресте. То есть человек доведен до такого состояния, что даже если бы он и не умер, а впал в какой-то летаргический сон, кому или еще что-то другое, а потом невероятным образом вдруг он очухался, то по своим физическим силам у него не было возможности отвалить тот камень, которым была закрыта гробница. Потому что это была такая тяжесть, что это не в состоянии были сделать даже абсолютно здоровые мужчины, которые, ну, достаточно так вот физически подготовлены. Поэтому действительно это был абсолютно такой нонсенс, там проводили настоящие эксперименты, то есть человек не мог этого сделать никоим образом. Ну и многие другие можно посмотреть, почитать доводы. Вот ты здесь уже вспомнил Джоша Макдауэлла, да, замечательный автор, у него еще чудесная книга «Не просто плотник» есть, то есть «Копилку» тоже, если кто не читал. Так что почитайте, дорогие, действительно, вокруг личности Христа и его воскресения постоянно ходит вот такой вот, ходят разные мифы, некие такой вызовы, конфликты. И я бы сказала, что и современники Христа, и после люди пытались все-таки этот образ перевести на что-то человеческое, то есть убрать религиозность, убрать вот эту богоприроду Христа и представить его просто как человека. Помните, ведь даже когда ученики там судили и рядили, кто же на самом деле Христос, и даже он сам их спрашивал, и они говорили, вот, наверное, ты, может быть, там Илия, кто-то тебя почитает за Илию, кто-то еще за какого-то пророка, да? Трудно было совместить, как бы несовместимые, и человек, и Бог. И вот я вспоминаю вот совсем относительно недавно, можно сказать, ну, не наш современник, но все-таки человек не древнего мира, Лев Николаевич Толстой, достаточно известная личность, вот он же написал даже целое Евангелие такое свое по-толстовски, как он это понимал. То есть он убрал все чудеса, которые происходили с Христом, оставил как бы саму суть вот человеческая, и мы приходим к тому, что Христос для нас – это человек, который учил всех любить друг друга. Ну и, собственно говоря, и дальше что? Да, хорошее вроде бы, хорошее послание, такой месседж, как говорят, да, но все-таки вот если мы смотрим на евангельский текст, да, мы вспоминаем вот эти слова, что без веры угодить Богу невозможно, и также вспоминаем вот то, что Иисуса признать Господом, назвать Господом можно только по откровению, которое дается нам свыше. Вот. И здесь тоже возникает много вопросов, потому что если это дается по откровению, тогда что? Получается, ну, не открылось Льву Николаевичу. Ну что теперь? Вот видел он только в нем человека, и все. Собственно говоря, с него тогда взятки гладкие. А с другой стороны, вот смотришь на то, как Христос общался с людьми, и понимаешь, что это всегда движение навстречу друг другу, потому что перед тем, как исцелять кого-то, совершить какое-то чудо, Христос спрашивал, веришь ли ты? И человек говорил, да, верю, и это чудо происходило. А если не верю, то и чудеса не происходили. Мы помним, да, что он практически никаких чудес не совершил в своем городе родном, в городе Назарете и так далее. Поэтому я бы хотела сделать акцент все-таки сейчас именно на этот момент, на момент воскресения, на момент божественной природы Христа. То, о чем нам говорят апостолы, говорит само Евангелие. И сейчас как раз я тебе включу микрофон, Максим, и ты наконец будешь говорить, а я уже умолкаю. Вот. Просто хотела обратить внимание на то, что Павел, когда в своих посланиях обращает внимание на этот факт воскресения, он вообще очень жестко говорит, радикально достаточно, что если мы не верим в воскресение, то вера наша тщетна. Вот давай мы об этом поговорим. То есть почему такая позиция Павла? Что если не воскресение, тогда, собственно говоря, верите ли вы в Иисуса как Господа, я не знаю, не верите, но вот получается все тщетно, если вы не принимаете факт воскресения.
Танюш, ну вот я позволю себе немножко вернуться назад в твоей речи.
Да, возвращайся.
Один комментарий насчет того, что Иисус якобы не умер, а там впал в кому или еще.
Вот да, версия такая прям вот вполне да, ходящая.
Она я думаю, живучая до сих пор. Дело в том, что люди судят обычно со своей колокольни. И вот это всегда мешает правильно понимать Писание. Если представить, что подошли ко кресту современные городские жители, какие-нибудь, я утрирую, кисейные барышни, я вовсе не жена-ненавистник, я просто специально утрирую это.
Да которые... даже и мужчина. Мне кажется, мужчины быстрее бы в обморок упали, чем женщины.
В обморок, ладно, но они не разбираются в том, умер человек или не умер. Да? Вот он не дышит, и ладно, да? Значит, умер. Но хочу сказать, что там-то это были римские солдаты, которые, как говорится, собаку съели на убийствах. Они хорошо разбирались, умер человек или не умер. Более того, Писание говорит нам о том, что они не доверили собственным интуиции или знаниям. Они устроили эксперимент, они взяли копье и проткнули Иисуса, и истекла кровь и вода. И вот современные медики говорят, что это признак того, что у него был разрыв сердца у Иисуса Христа. И это является причиной того, что он раньше остальных умер. Это версия, конечно, потому что там, я не знаю, слишком много лет прошло, чтобы точные экспертизы давать. Но факт тот, что есть много свидетельств того, что он действительно умер. И более того, его сняли с креста, его там как-то несли в эту самую могилу. То есть и все это делали люди, которые лучше, чем городские современные жители, понимали, мертв человек или он в коме. Там. И поэтому эта версия абсолютно несостоятельна. И человек, потерявший столько крови, и вода истекла, о чем говорить вообще уже? Человек умер, и в этом нет сомнений. Это первое. Второе. Вот насчет того, что насчет Ивана Николаевича Толстого, насчет того, что давайте уберем всякие бабушкины сказки, оставим только то, что реально здравый смысл говорит, могло произойти. Типа вот убить убили, это вполне реально, а вот воскреснуть не, дудки. Я хочу сказать, что Лев Николаевич как-то не внимает... Да простит меня Господь.
Я тоже совершенно не хочу поднимать руку на классика, но просто тоже как факт. Да.
Я просто для того, чтобы люди услышали мысль, да, может быть, рисковато скажу. Видимо, он невнимательно читал Писание, потому что Павел однозначно пишет, что без воскресения Христа вера наша тщетна. И действительно, ну вот, предположим, не было бы воскресения. Да, вот Иисус умер за наши грехи. Вот мы знаем об этом из Евангелия, но, предположим, в Евангелии бы не было информации о том, что он воскрес. И где тогда благость, вести? Тогда это уже не Евангелие, не радостная весть, а грустная весть. Я, к сожалению, плохо знаю греческий, а то бы я сказал какое-нибудь слово там по-гречески. Это совсем другая весть уже. Это первое. Второе. Откуда мы бы с вами знали, что смерть Христа – достаточно для того, чтобы спасти меня или там любого другого человека, а уж тем более все человечество и всех, кто верит в него. Только из факта воскресения мы знаем, что его подвиг был достаточен. Его воскресение является печатью на Божьем плане искупления. Вот, он воскрес, и это свидетельствует о том, что работа сделана, искупление завершено, и что мне... простому человеку достаточно просто поверить в эту жертву Христову, принять ее всем сердцем. Поверить, значит, принять, осознать свою греховность и принять искупительную жертву Христа, и я в мире с Богом. Без этой печати, без воскресения не работает план Божьего искупления. И более того, вот есть аналогии, если, поскольку мы все-таки на еврейской передаче, да, есть аналогии между пасхальными событиями Христовыми, между его смертью и воскресением, и исходом евреев из Египта. Да. Но о какой свободе можно говорить, если человек умер, и он в узах смерти находится. Да? А вот воскресение, оно действительно дает эту свободу. Без воскресения, если продолжать дальше аргументы, почему нельзя верить в Христа без воскресения, без воскресения воскресения остаются неисполненными пророчества о Мессии. И тогда почему мы должны верить остальной Библии? Без воскресения нет у меня надежды, что я буду жить вечно. Тогда зачем мне вообще верить в Бога? Простите за прагматизм. Я, конечно, не только поэтому верю. Еще есть такое слово, как любовь, как благодарность и так далее. Но в том числе и поэтому я верю, что однажды вслед за Христом я воскресну. Даже если умру, то воскресну. И в этом моя вера. Поэтому получается, что у Льва Николаевича уже не христианство, а какая-то своя собственная религия, собственно, так она и называлась,
Толстой. Ну, так оно получилось, да.
Это своя религия, отличная от христианства. Величие человека в том, хотя бы, что он создал свою религию, ладно, как говорится, но это другая религия, не христианская. И я не хочу в ту религию, меня вполне устраивает христианство. Иисус воскрес!
Воистину воскрес, да. Но я бы сказала, что величие, конечно, Льва Николаевича, раз мы сегодня о нем, да, так заговорили, это все-таки то, что он пытался, несмотря на свои ошибки, конечно, дойти до какой-то сути. К сожалению, по каким-то причинам, это можно тоже делать отдельную передачу, и, может быть, это даже не в нашем проекте. Вот, почему он именно себе прочитывал образ Бога именно таким, так, а не иначе. Вот. Но сам факт, что, дорогие, здесь, какие бы мы ни приводили аргументы, как бы мы ни читали, возможно, книги даже Джоша Макдауэлла, замечательные, их надо почитать, но, тем не менее, все равно вот мы встаем иногда перед такими запросами, вопросами, на которые мы можем ответить только нашей верой. Вот не всегда можно поверить именно благодаря аргументации, на то она и вера. Да, сделать шаг вперед, и ты видишь, что ты входишь в какую-то зону сверхъестественного, и Бог начинает тебе тоже на это отвечать. Поэтому если не делали, попробуйте, сделайте этот шаг для того, чтобы получить какое-то чудо в свою жизнь, оно обязательно произойдет. Хорошо.
Полностью согласен с тобой, хочу просто одно замечание. Это правильный совершенно ход мысли, что аргументы разума, они полезны для строительства веры, но они никак не заменяют ее. И поэтому лучший способ убедиться в воскресении Христа – это просто обратиться к Богу лично и спросить, да? «Ой, как там было дело-то? Да расскажи мне, пожалуйста, я хочу знать об этом, я хочу иметь общение с тобой». И вот личное общение с Богом – это и есть вера, это и есть… что ли, плод веры, если хотите, да, и это является самым главным аргументом. Меня не надо убеждать в том, что Иисус воскрес, потому что я общаюсь с ним лично, не подумайте, у меня справка есть, что я здоров, но это правда, многие люди на земле общаются лично с Богом, и это есть реальность, и это есть самый правильный способ доказательства того, что Иисус воскрес. Просто
общение. Но все-таки, так как люди разные, поэтому мы говорим и о доказательствах, в том числе конечно. И само Евангелие является доказательством. Ведь и даже обратите внимание, да, вот эти четыре Евангелия, они написаны четырьмя людьми, апостолами, и каждый описывает историю, исходя из своего понимания, из своего опыта, практики, то, что он лично видел, проходил или не проходил, со слов, возможно, другого апостола, как Евангелие от Марка, например. В любом случае, мы видим, что евангельские истории, они дополняют друг друга, не наоборот противоречат, как некоторые говорят, вот иногда евангельские истории, в одном Евангелии написано одно, а в другом другое, но тогда вопрос, а зачем писать четыре Евангелия абсолютно одинаково, слово под слово. Они как раз и были записаны для того, чтобы мы с вами могли убедиться, что это событие действительно происходило, и четверо людей описывают это событие с разными дополнениями, разными включениями, да, и таким образом мы себе представляем более целостную картину. Ну хорошо, дорогие, спасибо вам, что вы с нами, потому что нам приходят сообщения здесь и поздравления, и благословения, и желания здоровья. Максим, все это тебе передаю, тоже будь здоров и благословлен.
Спасибо, спасибо, дорогие.
Вот, особенно сейчас в наше время это актуально как никогда. Здоровья и благословения. потому что время такое немножко у нас, видите, резонансное. С одной стороны, радость большая, мы празднуем и евреи, и христиане, и Пасху, и вот до сих пор, как бы, до Пятидесятницы тоже христианской мы еще дойдем. Сейчас у нас Шавуот, то есть, с одной стороны, праздник, а с другой стороны, горе, потому что Израиль сейчас находится в тяжелом положении, и это, оно всегда тяжелое, но сейчас оно особенно непростое. И люди погибают, и все это очень серьезно, поэтому как-то вот, знаешь, тоже такой праздник со слезами на глазах, как вот недавно там был День Победы, мы тоже отмечали. Так что, дорогие, об этом тоже будем говорить. Пишите нам, пожалуйста, вашу обратную связь, давайте, возможно, что-то вас интересует по воскресенью. Вот вы сейчас услышали нас с Максимом, и, возможно, мы вас не убедили в чем-то. Или, наоборот, у вас есть какой-то интересный аргумент, который вы можете тоже написать. Поделитесь тогда, пожалуйста. Хорошо? Возможно, есть какие-то вопросы по Шавуоту. То есть пока эфир идет, можно посылать вопросы и комментарии. Я просто это напоминаю. А также еще, дорогие, хочу сказать, что у нас проект благотворительный. Вообще-то УСМедиа – это благотворительная организация. Если вы расположитесь сердцем и захотите нас поддержать финансово, молитвенно, то как это сделать, вы можете узнать на главной странице нашего сайта. Это сделать очень легко. Вы можете пожертвовать непосредственно на передачу «Шалом» или тоже нас как-то поддерживать, или вообще на Теос Медиа. В любом случае, мы вам будем очень признательны, благодарим. Низкий вам поклон всем, кто с нами, кто поддерживает наш большой медиапроект. Хорошо, переходим мы к Шавуоту. Максим, вот ты упомянул о том, что это интересный такой праздник, Пятидесятница, и еще день дарования Торы. Что можно еще сказать? В чем его особенность и как его можно соединить с воскресением Христовым, те события, которые, о которых мы рассказывали выше?
Ну, сейчас...
Я тебя забросала вопросами.
Не-не-не, очень хорошо. Я сейчас попробую выстроить в какую-то очередь. Значит, сейчас действительно такое время, что переполняют и эмоции, и желание высказаться, и не всегда, к сожалению, это радостные высказывания. Иногда хочется что-то сказать, даже то, что не стоило бы говорить, но я к тому, что переживаний много, у меня родные в Израиле, в том числе и в Ашкелоне, и есть знакомые в Ашдоде, совсем рядом с сектором Газа, где наиболее опасная сейчас ситуация. Я хочу сказать, что вот у меня есть такой учитель, он основатель русскоязычного служения евреев за Иисуса, Ави Снайдер, он вот, по-моему, вчера, совсем недавно опубликовал такой пост в Фейсбуке, что есть некая ирония в том, что сейчас происходит. Дело в том, что праздник Шавуот, он и по христианскому, и, самое главное, даже по смыслу, заложенному в иудаизме, это праздник мира между евреями и всеми остальными народами. Дело в том, что как раз на праздник Шавуот, на праздник недели, это книга Левит, 23 глава, где даны вот все... годовой календарь, все праздники даны, там на праздник Шавуот нужно было принести в скинию или потом в храм, принести в жертву два кислых хлеба, именно кислых, то есть с закваской, по контрасту с Пасхой, в которую надо было есть только бесквасный хлеб, мацу, да, а тут по контрасту кислый, и понимают евреи, что если отсутствие закваски означает безгрешность, есть такая символика и у иудеев, и у христиан в этом празднике, то квасной хлеб символизирует грешного человека. И вот тот факт, что их именно два хлеба, две халы, если хотите, если по современным меркам смотреть, такие плетеночки, да, вот сейчас по субботам евреи обязательно кушают эти самые халы, там было их обязательно две. И для евреев нет сомнений, тогда, во времена Моисея, для многих, и сейчас, можно сказать, к сожалению, мир делится на две части для евреев. Евреи и все остальные. И поэтому, к сожалению, потому что ну, тогда это было оправдано, потому что евреи были избранным народом для того, чтобы первыми получить знания о Боге и поделиться ими со всеми остальными народами. Сегодня, после того, как Христос уже сделал свою потрясающую работу на Голгофе, свою искупительную жертву принес, это уже не совсем так. То есть евреи остаются избранным народом, но такого деления уже нет. Написано, что Иисус разрушил преграду. Ну, так или иначе, тогда эти два хлеба символизировали и евреев, и весь остальные, и все остальные народы. И символ был в том, что однажды наступит время, когда все народы вместе с евреями будут жить для Господа. Вот эта жертва Богу, эти два хлеба, люди принесут, все народы принесут себя в жертву Богу, в жертву живую, как Петр пишет. Вовсе тут речь не, это не кровавая жертва, это хлебная жертва. Да? И вот именно поэтому евреи читают, есть такая традиция, наш вот в синагогах читают книгу Руфь, потому что Руфь была моавитянкой, но она добровольно вошла, приняла гиюр, если современным языком говорить, вошла в еврейский народ и стала даже прабабкой царя Давида. То есть это великая честь, хотя она не еврейка по происхождению, но она, вот, она символизирует то, о чем говорит праздник Шавуот. Да? И, кстати, и Руфь там еще потому читают, что как раз на Шавуот происходили вот основные события, ее сватовство и свадьба с Воозом. Да? И вот поэтому для евреев и для христиан это праздник мира между евреями и остальными народами. А у нас сейчас в Израиле происходит война между евреями, ну, слава Богу, не остальными народами, а одним народом, но тем не менее война в прямом смысле, не в переносном, а в прямом смысле этого слова. И это говорит нам о том, о чем, собственно, напоминает, так скажем, напоминает нам о том, о чем, собственно, вопиет Библия. Единственная надежда на мир – это Иисус. Только в нем возможно вот это вот примирение, возможно прекращение всяких конфликтов, в том числе и арабо-израильского. И надо сказать, что вот у нас, ведь этот арабо-израильский конфликт, он же не вчера начался, правда?
Да, конечно, нет. Я вот как раз тебя хотела спросить. Да. Мы же понимаем, что там все время как на минном поле. Вот с твоей позиции, с того, что ты знаешь, что послужило вот толчком-то к тому, что начались, вот началось такое, что происходит сейчас. То есть там людей просто обстреливают, бомбят, строятся в срочном порядке дополнительные бомбоубежища. Что случилось?
Ну, если говорить о формальных, так сказать, вещах, то, ну, известно из новостей, что вот решили, было принято, точнее, была рассмотрена возможность выселения арабов с нескольких домов рядом с храмовой горой. И оно еще не было принято, кстати, даже, только рассмотрено. Его отложили, слава Богу, что отложили. Вот, это принятие решения. И арабы возмутились дальше и больше. Но хочу сказать, что это лишь повод. И можно там судить, кто прав, кто виноват. Вот, ну, например, известно, что конфликт нынешний, он, к сожалению, выгоден власть имеющим и с той, и с другой стороны, потому что должна была быть смена власти и там, и там, и в Палестине, и в Израиле. Я не знаю деталей, я просто передаю мнение.
Да,
не буду за это ложиться костьми. То есть человеческие интересы, они всегда, к сожалению, если они без Бога, эти интересы, без одобрения Бога, они приводят, в конце концов, к смерти, к гибели, к конфликтам, и мы это видим. Но реально-то я думаю, что этот конфликт, это было лишь поводом, а ненависть, к сожалению, она накопилась за века противостояния арабов и евреев. И началось все это еще в библейские времена, в семье Авраама, праотца и евреев, и арабов, был конфликт между Измаилом и Исааком. И это вот и тянется вот уже тысячелетия. И я уверен, что примирение возможно только во Христе. И, собственно, кстати, праздник Пятидесятницы как раз об этом. Да, вот у евреев пророчески Бог дал эту традицию принесения двух хлебов как символ совместного поклонения Богу у евреев и остальных людей. А для христиан именно в этот день, не случайно, в тот год, когда Иисус был распят и воскрес, на праздник Пятидесятницы, сошел Дух Святой на учеников, на 120 учеников, не на двух, не на трех, на 120, и родилась церковь, которая в себе призвана объединить как раз и евреев, и неевреев в поклонении Богу Аврааму, Исааку и Иакову. И очень печально, что в эти дни идет конфликт, летят ракеты, рвутся снаряды, умирают люди, самое главное, самое печальное. И вот я хочу сказать, я вот начал говорить уже, продолжу, что у нас лет 10 уже назад был выпущен такой фильм «Евреями за Иисуса», назывался он «Запретный мир», где мы, собственно, отстаивали эту мысль, что мир возможен между арабами и евреями, но во Христе Иисусе, и там, в частности, один из сюжетов – это рассказ о бывших двух непримиримых врагах. Один из них был снайпер палестинской армии, у которого была профессия убивать евреев, он, так сказать, этим занимался. Другой герой этой истории, он был солдат Цахала, он воевал как раз против арабов. Была их профессия, обоих героев, убивать друг друга. И вот так получилось, что оба из них в разное время, по разным причинам, в разных местах, поверили в Иешуа, оба стали верующими людьми, христианами, если говорить прямо. И однажды они встретились вдвоем на какой-то христианской конференции, и они, ну, уже знали друг о друге, кто они такие, бывшие враги, да. И вот они обнялись, они простили друг друга. И это возможно, и это очень символично, это возможно только в Иешуа. Я думаю, что нынешние события это лишний раз доказывают, да, сколько сил положено всем мировым сообществам, чтобы примирить арабов и израильтян. Это длится вот, так, это длится уже тысячелетия, как я сказал, но вот такие активные усилия мирового сообщества с 48-го, со дня образования Израиля, не утихает арабо-израильский конфликт. И стараются и США, и другие страны, и в том числе, правда, очень по-своему старался СССР, но не важно. Важно, что в это вовлечено, точнее, это важно, но просто мы опустим эти детали сейчас, потому что нет времени их обсуждать. Многие люди старались. Я уверен, что о мире молятся и с той, и с другой стороны, потому что никто не хочет умирать. Но ненависть остается. И мы знаем, что только всеобъемлющая любовь Христа способна исцелить наполненные ненавистью сердца. И вот будем на это уповать, будем молиться об этом.
Да, здесь все действительно очень сложно. Вот я смотрела один фильм об Израиле одного журналиста, и он показывал как бы две стороны одной медали. То есть брал интервью у арабов, то есть как они себе представляют этот конфликт, эту историю. Это даже не касалось вот событий, которые происходят сейчас вообще, да, вот то, что происходило уже с момента образования государства Израиля. Опять же, интервьюировали израильтян и видели, да, что где-то есть какие-то точки пересечения, есть понимание на человеческом уровне. И, кстати, да, тоже звучала вот эта позиция, что властям выгодно продолжать этот конфликт по тем и иным причинам, а люди хотят мира. И с другой стороны, там звучало все-таки много боли, много обиды, непонимания, несправедливости и со стороны арабов в том числе. То есть упоминалась и Вторая мировая, и Холокост, и сочувствие евреям. Но как бы выносился вопрос, а почему должны были решать вот этот вопрос за наш счет, потому что люди уже жили на этой территории достаточно давно. И всех можно понять, только не понять все-таки вот эту ненависть, действительно, которая доводит уже до того, что начинают стрелять, обстреливать мирное население, когда делят какой-то клочок земли. Опять же, здесь можно смотреть с разных позиций, политической, религиозной, какой бы ни было. Я просто хочу сказать, вот ты видишь, ты сейчас уже озвучил, конечно, самое главное, центральное, то есть Иисус, который может положить конфликт. Но я не знаю, что должно случиться, чтобы... Это вот то, что ты рассказал пример, это частный случай, но что должно случиться, чтобы в массовом порядке это произошло? Либо, опять же, то, что касалось именно евреев и арабов, как можно, чтобы это все так отрегулировалось именно благодаря вере? А вообще, как ты видишь конец этого конфликта, вот именно той ситуации, которая возникла сейчас? Или это не видно конца и края? То есть когда это может закончиться?
Нет, я думаю, что этот конфликт скоро закончится. Мне кажется, уже там он сходит на нет. Это мои личные впечатления, даже не мнения, а просто впечатления. У меня не было времени все это обдумывать, выяснять. Слишком свежее все это. Вот. Ну, просто по опыту предыдущих, правда, это очень острый, но по опыту предыдущих конфликтов это должно скоро закончиться, потому что, ну, по двум причинам. Потому что никто этого конфликта не хочет. Наибольшая агрессия, на мой взгляд, подчеркиваю, субъективный, была проявлена со стороны Палестины, но они уже так нахлебались в ответ от евреев, что уже больше не хотят этого. Так я слышал, вот читал что-то, не знаю, насколько это точно передает. Но мы знаем, что это закончится скоро, потому что, ну, слишком он острый. И короче, я думаю, что это скоро закончится.
Да. Слушай, многие вот эти события связывают как раз с последними временами. Как ты вот на это смотришь?
Вот я как раз хотел к этому перейти, что это еще очередное напоминание нам о последних временах, что вот без Христа, без Иисуса, без веры истинной, глубокой, настоящей в Бога, люди обречены на любого рода конфликты, на любого рода беды, потому что источник всех бед, всех конфликтов – это грех, это вот еще от Адама это тянется, да, и мы, люди, рождаемся на земле, и все как один страдаем по одной простой причине, что мы вот наследники Авраама, да, что он, ой, прошу прощения, что мы наследники Адама, который нагрешил, и вот грех развязал, что называется, лапы смерти, развязал лапы страданию, и просто одному достается больше, другому меньше. Вот Иисус говорил, неужели вы думаете, что те, кто погибли, вот когда обрушилась эта там Силамская башня, виновнее других были? Mm-hmm. Нет. Люди, ну, если с человеком происходит несчастье, это не значит, что он виноват. Боже упаси! Об этом Библия никогда не говорила. Но, как пишет Иисус дальше, как пишет Евангелие дальше, если не покаетесь, все также погибнете. И вот я думаю, что это просто очередное напоминание нам от Господа, что остановитесь. Покайтесь, люди, обратите внимание на меня, говорит Всевышний. И ты права, конечно, вот эта история, мной рассказанная про снайпера и там солдата израильской армии, она частная, но я думаю, это путь. Если бы каждый человек обратил внимание на Бога, покаялся, то мы бы уже сейчас были в раю. И я верю примерно так, что я понимаю, что все, конечно, вряд ли покаются, да, но я понимаю примерно так. Чем больше людей обретет мир со Христом, личный, именно личный, я не говорю сейчас о, так сказать, народах, о массах, о группах, личным, чем больше процент таковых людей будет в той или иной стране, тем больше она благословений будет получать. Я думаю, если внимательно посмотреть на человеческую историю, мы увидим это даже, так сказать, на фактах, а не только с моих теоретических слов. Вот я верю примерно так, я не буду сейчас это доказывать, просто нет времени. И поэтому я думаю, что это единственный путь. Личная вера. Чем больше, например, я не знаю, там, у меня на работе людей будет верующих, тем более благословения будут на этом предприятии. Я вот так это понимаю. Чем больше в моей семье будет верующих людей, тем больше благословений моя семья, как говорится, с нищих. Снискает, как сказать это правильно, стяжает, да, тем больше благословения моя семья стяжает как целое. И то же самое, я думаю, касается евреев. Чем больше процент евреев примет жертву Иисуса Христа, уверует в Мессию, тем больше благословений, тем больше мира будет на земле израильской. И то же самое касается и арабов, абсолютно то же самое. Я, правда, думаю, что вот такого прям мира, ну, вот как я сейчас описываю, не произойдет. Возможно, число верующих, я верю, так и будет увеличиваться, но не до говорится, потрясающих больших цифр, уж точно не до 100%. И я думаю, что это просто все закончится однажды приходом Христа, который своим присутствием, как нам написано в Библии, своим присутствием обратит уже евреев к себе, воззрят на того, которого пронзили, пишет пророк Захария, и это тогда остановится, только тогда. Вот, но это мои мысли, они, надеюсь, не сильно отличаются от библейских, по крайней мере, я бы хотел.
Да. Спасибо тебе большое за этот разговор, потому что сейчас действительно время непростое, мы выражаем сочувствие вообще всем людям, которые сейчас в Израиле потеряли своих родных, близких, кто сейчас находится в непростой ситуации. Да, да. Благодарим тех людей, которые помогают, жертвуют на строение бомбоубежищ, поддерживают разные проекты или оказывают какую-либо другую помощь. Ну и, конечно, мы как верующие, что сейчас должны делать? Именно должны, то есть молиться за Израиль, просить мира для Иерусалима, поддерживать тем самым, самым главным тех людей, которые сейчас находятся в этой очень нелегкой ситуации. И все-таки хочу закончить, Максим, практически тем, с чего мы начали. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Дорогие, с праздником вас, и с Пасхой, и Шивотом, и главное, будем беречь тот мир, который есть вообще у нас с вами, в наших семьях, и будем молиться за то, чтобы этот мир был и в семьях других людей, и самое главное тоже в Израиле. Спасибо вам большое, дорогие, еще раз с праздником и счастливо!
Хаг Самеах!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам –